Что ж вы, гости дорогие, на пороге стоите? Идите уже, идите к черту.
Разрешите войти, господин полковник? Робким баском осведомился он, сунув голову в приоткрывшуюся щель.
А, Волгин, ты-то мне, голубчик, и нужен. Заходи. Тон полковника не обещал ничего хорошего. Если полковник начал в твоем присутствии употреблять слово «голубчик», жди скорой расправы. Мягко стелит, да жестко спать. Вроде как все хорошо. Слово ласковое. Но тем, кто знает о манере полковника готовить экзекуцию, это слово ничего хорошего не обещает. Новичка обманет вид благодушного сухонького старичка, но бывалый служака знает, что в том худеньком теле прячется могучий дух. Достаточно пристальнее вглядеться в глаза полковника, выдержать его пронзительный взор хотя бы пару секунд, и все встанет на свои места. С такими старичками держи ухо востро, сам не подставляйся и вовремя хвост из капканов выдергивай. Славится полковник особым мастерством те капканы в разговоре прятать. Беседуешь вроде как на обычную тему, и вдруг бац, и прозвучит лишнее слово, случайно вылетевшее изо рта неуместно расслабившегося пилота. И тогда держись, паре за звезды, пока этот сухонький старичок из тебя душу выколачивает и основы полевого устава на его место вколачивает. А не хочешь в роли мальчика для битья выступать? Так говори мало и по делу. Врать берешься, так держись до последнего. Полковник вранья на дух не переносит, но еще более того терпеть не может, ежели кто своего мнения отстоять не умеет или не желает. Раз ты солдат, так бейся до последнего патрона. Молодежь по первости полковника за старпера канцелярского держит. В кабинет заходит с линцой и презрительной ухмылочкой в уголке губ, мол, боевой пилот свое время тратит, чтобы старичков уважить. Но первый взгляд на кабинет полковника изнутри поражает такого ухаря в самое сердце. Стены кабинета увешаны планами битв и сражений с личной подписью царя-императора. Орденов и медалей тьма, а в уголке на манекене золотом отсвечивает парадный мундир полного полковника гвардейского истребительного полка боевой эскадры его величества. За стеклом в шкафу особое место занимает масштабная копия боевого крейсера «Причуда», которым в былые годы командовал полковник Врубель. А на стеночке за той моделькой полный перечень сражений, в которых «Причуда» приняла участие и неизбежно выходила победителем, о чем имеется личная благодарность царя-батюшки и затейливый вензель его собственноручной подписи. От осознания собственной малости и незначительности челюсть у тех молодцов отвисает до пола и с трудом возвращается на место. Только что бравый голос садится до почтительного шепота, а вид становится до нельзя неприглядным. Только Ивану в том кабинете не впервой бывать. Уважение уважением, но главное при встрече с полковником демонстрировать боевой дух и армейскую выучку. Не любит полковник гражданских разгильдяев, а военных разгильдяев не любит и того пуще. Так что грудь вперед, живот подтянут, и четче, четче руби фразы, солдат.
«По вашему приказанию явился, господин полковник!» — щелкнул каблуками вытянувшийся по стойке смирно Иван.
В этот момент посмотреть на Ивана было одно удовольствие. Подтянутый, атлетически сложный молодой парень. Лицо не ангельское, но вырубленное из благородного дуба хорошим мастером. Буйная русая шевелюра, закрученная в крупные пряди, делала его облик похожим на ангельский. Но шрам на лбу и синяк под глазом в образ ангела категорически не вписывались. Не в райском месте, видать, те регалии приобретены были. «Являются черти из ада, а пилоты прибывают», — связил полковник, скептически оглядывая пилота Ивана Волгина с ног до головы. «Скажи, он прибыл?» Полковник точно так же заявил бы, что прибывают только черти из ада, а пилоты являются. Сути дела это не меняло и служило преамбулой любой беседы у полковника. «Как служба идет, Волгин? Погоны не жмут?»
«Никак нет, господин полковник! Рад служить его величеству!»
— рявкнул Иван, сверля полковника преданным взглядом. Только полковнику Иванову прихваты по барабану. Смотрит, как рентген, сухонькими пальчиками по столу постукивает. «Жалуются на вас, господин лейтенант!» — коротко бросил полковник и вновь замолчал, держа драматическую паузу, нагнетая обстановку. мол, дрожи, пилот, думай, вспоминай сам, в чем провинился.
«Добровольное признание смягчает наказание», — любит приговаривать полковник. «Правда, само наказание никогда не меняется. И мягкое, и жесткое, но до обидного постоянно. Цугундер. Меняется разве что срок наказания, в зависимости от тяжести содеянного и личного отношения полковника к случившемуся. Иногда на это решение оказывает влияние рыжая Люська. Ходили слухи, Иван сам не проверял, что недовольство полковника вызывал не сам факт расхищения казенного имущества, а то, что с ним никто малой доли не делится. Говаривали, что есть особые люди в крепости, которым полковник поручает ту самую долю малую собирать. Врут, скорее всего. А вдруг правда? Волгин ел глазами начальства, сопел натужно, прикидывая, за что его могут притянуть к ответу. Точнее, не за что именно могут, а что им доподлинно известно. Намедни подкатывал к нему ферт из техобслуги, намекал, что за насос надо бы расплатиться, а то полковнику такие дела, мол, не нравятся. И все недомолвками, намеками туманами, через подмигивание и потирание пальцами. То ли врет, то ли в самом деле от полковника выступает. Виду Волгин не подал, что напугался, но в душе страх скользнул и неприятным холодком ту душу подморозил. Только дурак ничего не боится. Умному и намека достаточно, чтобы бояться начать, и о соломке задуматься. Той самой соломке, которую в нужном месте подстелить не помешает, когда больно падать придется. Но страх делу не помеха. Мышка кота боится, а сыр тащит. Потому как голод не тетка. Душа праздника просит, а денег вечно не хватает. Вот и толкнешь иной раз налево всякий расходный материал. Война все спишет. Кто там докапываться станет? Сколько ракет потратили на то, чтобы сбить пирата? Одну или две? Ну, собьем одной, вторую налево, гуляй, пилот, пока деньга в кармане звенит. Везде свои люди. Все шито-крыто. Не докажут. Отмажемся. Тем более, что деньги назад не вернуть. Давно пропиты. Так что держись, Ваня, за звезды.
Ты, Волгин, пенек с ушами не изображай. Отвечай по делу, коли тебя спрашивают. Докладные мне пишут. Трубки телефонные обрывают. И все о тебе. Словно ты у нас самая наиглавнейшая фигура в крепости. И когда же прекратятся эти безобразия, господин лейтенант?
Врут, господин полковник. Наговаривают. Ни в чем не повинен. А если кто видел, то это был не я, сказал Иван, как отрезал, преданно глядя в серые прищуренные глаза полковника.
А кто же это мог быть, господин лейтенант?
Ведь все приметы на вас указывают. Факты, так сказать. Неопровержимо доказывают причастность вашу к тем событиям.
И ёкнуло в душе Ивана. По всему, выходит, тот казачок засланцем был. Специально подкатывал. Проверял Ивана. Надо было соглашаться. Так кто бы знал, эхма.
Не могу знать, господин полковник. Но я в тот момент спал в кубрике и ничего не видел.
Прям дух святой, восхитился полковник. Един в двух лицах. Спит в кубрике. А его в это время в другом месте видят. И дела там творятся отнюдь не ангельские.
Может, это кто другой был? Шепотком осведомился Иван, судорожно вспоминая, по какому факту ему разнос устраивают.
Краску толкнули корейцам. Так там ни одной собаки рядом не было, потому как собак всех корейцы давно съели, да и в глухом тупичке товар сдавали. Не мог никто того доглядеть. Пусть крепость вдоль и поперек камерами слежения опутана. Только не все камеры работают. Есть места, где они регулярно ломаются и подолгу не чинятся, потому как и мастерам кое-чего перепадает от тех поломок. Насос новенький, магнитопроводный, от гипердрайва. Загнали китайцам. Так это вообще конспирация была дальше некуда. Полный абзац и сплошная перестраховка. Упрятали его в ящик от креветок мороженых. И теми креветками завалили по уши. А потом якобы отказ нарисовали. Мол, те креветки тохлые. И обратно китайцам ящик отвезли. Сами отвезли. Потому как сказали, что велено китайцу морду набить за хамское отношение к господам-пилотам. Для конспирации пришлось Шан-Джиню слегка в морду дать, да с лестницы спустить. А без этого никак нельзя. Тут лучше перебдеть, чем не добдеть, чтобы достовернее. Да и китайцы особо не возражал. У них у китайцев, как у кошек, по 7 жизней. И их с первого удара ни за что в гроб не вгонишь. Нужно сильно постараться.
Откуда вообще на русском военном объекте взялись корейцы и китайцы, это вопрос особый. Одно дело, когда они служат хотя бы писарями при штабе, но совсем другое, когда заняты исключительно торговыми и еще какими-то темными делами. По правилам, давно пора их турнуть к кедрёне фене. Но, видать, всех устраивает, что не нужно за всякой мелочью на большую землю лететь. Что не спросишь, все есть или у китайцев, или у корейцев. И цена подходящая. И к тому же, без лишних вопросов, купят лежалый товар, включая, ну, в общем, все купят. А иначе сидеть бы военным пилотом на сухом пайке с горящими трубами. «На какие шиши гуляем, господин лейтенант?» Звенящим от едва сдерживаемой ярости голосом поинтересовался полковник, прервав цепочку Ивановых воспоминаний.
«Бабушка прислала на именины!» — не моргнув глазом, соврал Иван.
«Это не та ли бабушка, что вы похоронили в прошлом месяце?» — брызгая слюной, заорал Врубель. «Ты мне очки не втирай, Волгин! Опять припасом форцуете! Или взятки с купцов берете? А может, с пиратами подружились?» — поинтересовался полковник зловещим шепотом.
«Ох, нет, господин полковник!» — рявкнул Иван, да так громко, что полковник подскочил от неожиданности в кресле. «Бабушка у меня в точности, как было сказано, в прошлом месяце померла, а деньги прислала в позапрошлом». Иван утер несуществующую слезу рукавом мундира и пошмыгал носом. «Хорошая была бабушка, не забывала внучка».
«Внучок!» — язвительно протянул полковник, явно не поверивший в Иванову выдумку. «Вымахал под потолок, а туда же, внучок! Знала бы бабка, как ты ее деньги тратишь! Из-за чего вчера в кабаке драку учинил внучек?»
«Так это...» — облегченно выдохнул Иван, понявший причины начальственного гнева. Он первый начал. «Мы же спокойно сидели. Выпили по первой за царя-батюшку».
«По первой рюмке?» — уточнил полковник.
«Никак нет. По первой четверти не стал скрывать Иван». «Так ведь то за царя-батюшку, со всем уважением, так сказать. Это же как надо царя-батюшку не уважать, чтобы за его здоровье не выпить? Грех это великий. Вот мы грех того замаливаем или заливаем. Выпили, одним словом, за здоровье его величества, чтоб 1000 лет ему быть здоровым», — нес совершеннейшую пургу Иван.
Он понимал, что стоит остановиться, и полковник придумает еще какой вопрос. «А так время потянем. Глядишь, у полковника срочное дело образуется, он и отстанет от бедного пилота на какой-то срок». «И тут ты драться затеял на пьяную головушку», — подсказал полковник, понимающий, кивая головой.
«Никак нет, господин полковник. Чего ж где с одной четверти-то будет? Да ни в одном глазу. Хоть сейчас в бой!» — рявкнул сызнова Иван, оглушив полковника.
«Прекрати орать», — приказал полковник, потирая уши. «Хочешь меня извести своим басом?»
«Прощения прошу. У моря родился, оттого голос громкий», — пояснил он. «После первой мы еще по второй выпили. Четверти».
«Четверти», — расплылся Иван довольной улыбкой, явно вспоминая приятные мгновения жизни.
«Ну, это уже за Россию. Грех большой не выпить за Россию-матушку. И тут ты...»
«Никак нет», — извиняющимся шепотом пробасил Иван. «Тут мы еще по четверти заказали и выпили». «За Москву», — предположил полковник, гадающий, сколько же всего вина было выпито до драки.
«Никак нет. Просто так выпили. Хорошо пошло. Мы и не заметили». «А тут он и говорит. Полковник-то наш рожи не вышел. Сущий бестия и проныра. А рожу-то отъел. Щеки за спиной видать. Наверное, припасом налево торгует. Не иначе».
«Это кто ж так говорит?»
— встрепенулся полковник. «Да этот, Каховский».
До сознания полковника помалу доходили слова, на ходу придуманные Иваном.
«Да я его, подлеца, за такие слова!» Врубель побагровел от ярости, выпучил глаза. «Вот, господин полковник, ну я его этого морду! Обидно мне за вас стало, кровь взыграла. Ежели каждый, думаю я, будет над нашим полковником издеваться, что с армией станет? Ну, а потом он меня в морду, ну и мы немножко повздорили». Виновато пожал могучими плечами Волгин. «Извиняюсь, господин полковник, если что не так сделал». «Не извиняйся, это ты молодец, Волгин. Так ему!» Полковник споткнулся, откашлялся, сообразив, что говорить не совсем то, что положено в подобной ситуации говорить подчиненному, обвиняемому в драке.
«Только, господин лейтенант, никто еще судов не отменял. И незачем подменять с собой законную власть.
Вы должны были доложить по команде. А мы бы тут сами разобрались. Вызвали бы этого Каховского для разборок». По всей видимости, полковник в эту минуту представил себе пилотскую попойку и то, каким тоном было брошено оскорбление в его адрес.
«Я бы ему под лицу!» — рявкнул от избытка чувств. «Хм. Ну, ты этого не слышал, Волгин. И чтоб больше без драк. Понял?»
«Так точно!» — прошептал Иван.
«Не слышу. Чего там себе под нос бубнишь?»
«Так точно, господин полковник! Есть без драк!» — гаркнул облеченный Иван.
Полковник вздохнул, покачал головой и продолжил экзекуцию. «Вот ты мне, Волгин, ответь как на духу. Кому служишь?»
«Царю и отчизне, господин полковник!» — эхом, не задумываясь, рявкнул Иван.
«Это понятно, что царю и отчизне!» — поморщился полковник. «Ты объясни, как именно ты им собираешься служить?»
«Придет беда. Прыгну в истребитель и в бой!»
— недоумевая, где ловушка, осторожно ответил Иван.
«А там до победного конца жизнь не пожалею, ежели понадобится».
«Это тоже не вопрос. Ты представь, Волгин, на минуточку свое вчерашнее состояние. Сколько вы там на одно лицо приняли?» «Да неважно. Главное, что были вы уже никакие к моменту драки. И не надо мне тут изображать удивление на лице. Что, я в кабаках не был?» «Представь, вот в такой именно момент, когда вы уже никакие беда-то и нагрянуло. Что делать будешь, Волгин? Куда побежишь? Какой из тебя боевой пилот в таком состоянии?» Заводился с каждым словом полковник, выталкивая слова словно гвозди. «Получается, господин лейтенант, что никому ты в этот момент не служишь, окромя себя самого и врага нашего заклятого. И сызнова задаю вопрос. Кому служишь, Волгин?» Иван озадачился, призадумался. Начал губы кусать, в потолок смотреть, в затылки чесать. Эка, завернул полковник ловко. «Получается, что всяк выпивший пилот врагу служит. Так что ж теперь? И не пить вовсе. Что же это за жизнь будет? Чай не монахи, обетов не давали. Стрессы опять же, нервы нужно успокаивать. Как тут не выпить? И что тут ответить?» Иван, как рыба, открывал рот, делал слабые попытки оправдаться, но ни звука не произнес. Мозг поскрипел, пожужжал и отключился. Осталось Ивану нахмурить брови, сжать зубы и промолчать, надеясь, что полковник, задав каверзный вопрос, сам на него и ответит. «И что вам не имется, господа пилоты? Сколько можно пить и бузатерить, Волгин?» Сев на привычного конька, продолжил нотации полковник. Иван молчал, зная по опыту, что в тех рассуждениях полковнику нужен исключительно слушатель, а не собеседник. «Боевой офицер, пилот истребителя и пьяница. Были бы у нас новейшие штурмовики, я бы на ваши пьянки-гулянки сквозь пальцы смотрел. А наши старые лоханки крепки святым и боевым духом исключительно. Что с них взять со старушек? Им в обед 100 лет. Давно на свалку списать пора. А нет! Денег у казны, видите ли, нет новые истребители прикупить. Стыдоба, нищета. Казну на балы да украшения растратили. Страх позабыли. С врагом за одним столом пьянствуют». Иван молчал, боясь лишним вздохом напомнить ушедшему в грустные мысли полковнику о своем присутствии. Лицо полковника исказило гримаса раздражения, хрустнул сломанный карандаш, и он совершенно неожиданно для себя узрел замершего по стойке смирно Волгина. «Вот я и говорю. Боевым духом наши старушки крепки. А каким духом вы, господа офицеры, наполняете эти скорлупки? Перегарным? Да вас любой худосочный пират пинком под зад отправит такой-то матери. Пилоты, истребители, етить вас через коромысло. Адмиральский крейсер позолотить», — с обитой в голосе продолжил полковник. «У них деньги есть. Боевые крейсера пустить на металлолом, у них деньги находятся. А купить для нужд защиты торговых путей хотя бы десяточек новейших истребителей в казне денег нет. Вот ты мне ответь, Волгин, стал бы ты кутить, гулять, когда у тебя в кармане пусто?»
«Никак нет, господин полковник. Разве что друзья угостят».
Вот именно друзья. И кто же у нас нынче в друзьях, Волгин?
Так это Каха, Семенов, начал было загибать пальцы Иван.
А друзья у нас нынче наши заклятые враги. Пропустив мимо ушей лепет Волгина, кипел полковник. Американцы нас купили на корню. Кому скажешь, не поверят. Удивляюсь я, что они еще рядом с царем в нашем генеральном штабе не сидят. Видать, трон узкий, да и стульев в генштабе маловато. Разворовали все. Ты, Волгин, суть пойми боли моей. Блок навигации на твоем истребителе кем сделан? А система управления огнем? Улавливаешь мысль? Наш потенциальный враг поставляет нам боевое снаряжение. А вдруг нам с тем врагом в прямое столкновение войти придется? Ты уверен, Волгин, что твоя пушка выстрелит в нужную сторону? Ты уверен, что вообще окажешься там, где нужно, а не у черта на куличках?
Так ведь, господин полковник, нашего-то оборудования нету. Нечто вручную кораблем управлять.
Нету. А где же оно, Ваня? Отчего в государстве российском, великом и могучем, производство самого насущного в упадок пришло? Не враг ли постарался?
Не могу знать, господин полковник.
А кто может? Не тот ли, кто все это и сделал? За державу обидно, лейтенант. Скоро на вопрос, кто взял Крым, будут отвечать американцы. Потому что куда ни сунься, повсюду они. Повсюду их длинный нос. И тут вы пьянство и мордобой разводите. Ты иди тому американскому дядю морду набей. Что ж ты своего русского пилота по морде лупишь?
Господин полковник, так он же вас, напомнил Иван, разгорячившемуся Врубелю, ловко выдуманную причину драки. Как же после такого в морду не дать?
И правильно, что в морду, махнул в отчаянии рукой полковник. Свободен! И передай Каховскому, что Цугундер по нему под лицу плачет, крикнул полковник спину выбегающему Волгину. Иван остался чрезвычайно доволен своей ловкостью и верткостью. Каховский все одно какую-то гадость болтал. Язык у него поганый. Кто сейчас вспомнит, что он там плел по пьяной лавочке?
А так Иван одним махом и начальственный гнев от себя отвел. И гада Каховского подставил. Пусть теперь сам бережется, да сторожится. Посмотрим, чья возьмет.
А что там в высоких сферах творится, так то не Ивана забота. На то есть царь, генералы, пусть у них голова и болит. Волгин вылетел из кабинета полковника, с грохотом захлопнул ее за спиной и, не обращая внимания на возмущенные вопли секретарши, помчался, довольный собой, на боевое дежурство. А теперь спрашивается, куда так спешил? Который час без всякого дела томится в тесном салоне полицейского истребителя, страдая от тяжкого похмелья, да еще и заснул в придачу.